Здравствуйте. Это передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. И сегодня мы будем говорить о том, как избежать гнева в семье. Потому что гнев разрушительно действует и на внутрисемейные отношения, и на каждого домочадца в частности. Ну а в качестве эксперта у нас Наталья Потеха, многодетная мама и автор многих методик по решению внутрисемейных конфликтов. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте, Марина.
Ну что ж, Наталья, давайте приступим сразу к обсуждению темы, потому что я знаю, что у вас есть похожий курс, где вы обучаете приходящих к вам родителей, как же избежать этого самого гнева в семье. И вообще надо поговорить на тему, всегда ли гнев деструктивен, и что делать, если он все-таки возникает, как его тушить?
Ну, я предлагаю сразу разделить гнев и злость. Потому что что такое злость? Злость – это наша защитная реакция. Когда человек злится, он, как правило, что делает? Он защищает свои собственные границы. То есть это чувство, которое возникает внутри нас, которое говорит о чем? О том, что что-то нарушило мои границы, что-то извне пришло и нарушает мою, какое-то мое спокойное состояние. Да? Или, например, мы можем сказать, что в случае, когда мы злимся, получается, что мы злимся против чего-то. То есть это некая защитная реакция, которая была нам дана. Злость – это не истинное чувство, как говорят, да, не чувство первого порядка, а это скорее такой черный мешок, в котором скрываются еще какие-то другие чувства и потребности. Вот как мы учим детей и взрослых работать с собственной злостью? Во-первых, понять, да, что ага, вот это же на самом деле такой импульс, который важно научиться в себе замечать. Я начинаю злиться. Или я сейчас злюсь, что-то внутри меня поднимается. И в этот момент очень важно понять, а что это внутри? Как правило, это черный мешок, в котором лежат какие-то критические мысли по отношению к другим людям. Мы это часто не замечаем. Это как ковер, который мы постелили в комнате. Мы ходим, улыбаемся друг другу, все в порядке. Вроде бы снаружи чисто, но там под ковром может быть много критических мыслей, в которых мы себе и сами не признаемся, и как бы другим не говорим. Но при этом можем вот с этой злостью внутри как-то подколоть другого человека, да что-то такое сказать. Это всегда проявляется в нас. Эмоции других людей, они считываются на самом деле с каждого из нас. И когда мама злится, мама может ничего не говорить, но ребенок понимает, что мама злится. Когда мы говорим про гнев, то это некое проявление, направленное на других людей, либо на вещи, на предметы. Это то, когда мы изливаем, по сути, вот ту самую злость, которая в нас появилась. И вот вопрос в чем? Научиться замечать злость и экологично с ней справляться или проявлять гнев по отношению к близким, да? Вот часто говорят, что надо научиться бить какой-нибудь предмет. Бить подушку, бить еще что-нибудь.
Есть такой рецепт.
Но есть такая проблема, что это не позволяет ребенку справиться со злостью, это только развивает его гневливость. Он все больше и больше, ему дают эту подушку, он все больше и больше привыкает, что таким образом можно с этой злостью, с этим гневом справляться, выливает его. И это не делает его спокойнее, это не помогает ему понять себя, это приводит только к тому, что нужно ему все больше и больше, да, выливать вот это вот, потому что он знает только этот способ и не знает, что делать с собой. Да, опять же, бить тарелки, пинать что-то. Это, я считаю, не тот способ, который поможет нам справиться с гневом в семье.
Ну а какие же тогда способы работают? Потому что злость, вот та, которая лежит под ковром, следуя вашей терминологии, она, собственно говоря, может привести к тому, что в конце концов, когда там накопится уже такое количество недовольства, что оно проявится вот в гневливой реакции. Тогда она может быть даже неадекватной.
Да.
Когда человек, не высказывая свои претензии, вдруг неожиданно выливает всю силу своего гнева на рядом живущим с ним человека, и это всегда, конечно, очень плохо. Так как же научиться распознавать эту самую злость, как ее купировать, а главное, как этому научить детей?
Для того, чтобы научить этому детей, нужно научиться справляться с этим самой. У меня есть школа для детей, где я помогаю детям научиться справляться со своими эмоциями. И это очень важный момент, когда мы начинаем говорить про злость. Многие родители, они попадают в такую неловкую ситуацию, что ребенок-то вроде бы знает, что делать, а они нет, они не могут принять это. Когда мы подавляем в себе очень долгое количество времени эту злость, мы не можем принять ее и в других людях. И когда ребенок начинает злиться, даже пусть он злится, это его защитная реакция, и, возможно, в нас это поднимает бурю гнева сразу. Он злится, а я сразу начинаю неадекватно ситуации проявлять свой гнев. Почему? Потому что, возможно, во мне в этот момент есть много злости, которую мне не разрешали проявлять в детстве. Говорили, что злиться нельзя. Вот есть же такое, что на старших злиться нельзя. Получается, что взрослый не может справиться с этим чувством собственного гнева, потому что когда-то ему запрещали злиться. Мне недавно одна девушка дала такую обратную связь, она говорит: «Наташа, муж мне сказал потрясающую совершенно вещь. Когда мы с ним начали спорить, я стала говорить о своих чувствах и своих потребностях, что для меня важно. Он, говорит, остановился, говорит: слушай, я, говорит, наконец-то ты мне сказала, что тебе не нравится, потому что раньше во время наших ссор ты просто плакала».
Ну, к сожалению, это достаточно распространенное явление. Почему-то многие женщины считают, что мужчина обязан догадываться о том, что делается в их душе. Это никогда не происходит, никогда ни к чему не приводит. Но вот если вернуться к тому курсу, который вы говорите, вы ведете для детей, мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы вы поделились такими практическими наработками. Потому что, ну, разумеется, я с вами согласна, что злость надо как-то проявлять, чтобы она не дошла до гнева. И, конечно, подавлять эмоции, которые уже возникли, невозможно. И изображать, что их нет, тоже неконструктивно. Значит, надо что-то с этим делать. А вот что делать, кроме как бить подушку, в интернете больше ничего не советуют.
Это правда.
Что же советуете вы?
Я советую вашей конкретной семье составить правила, как можно проявлять злость. Потому что в одной семье можно громко топать ногами, можно хлопнуть дверью, можно написать маме или папе письмо. В другой семье это считается абсолютно недопустимым. Поэтому это очень важно понять, как в вашей вот этой вот семейной группе будет проявляться эта злость, как это экологично сделать. И самое, конечно, экологичное проявление злости, то, с чего стоит начать, не искать какие-то другие супер-пупер методы, это просто научиться говорить: «Я сейчас злюсь». И заглядывать, а что лежит под этой злостью. Ведь когда мы начинаем принимать вот эти вот, понимать, что лежит у нас под ковром, увидеть эти собственные мысли, потому что так часто мы не хотим это видеть, они есть, но мы не обращаем на них внимания, как будто все в порядке. Когда мы начинаем видеть то, что лежит под ковром, и замечать, что, ну вот я про этого человека вот так вот думаю на самом деле, да, нехорошо думаю про этого человека, мы, осознавая эти критические мысли, можем пойти глубже и понять, а что там еще скрывается за этой злостью. И вот это понимание, что я сейчас злюсь, потому что я боюсь. Я сейчас, вот мама может злиться на ребенка, вот он переходит пешеходный переход, там, где это нельзя делать, несется машина, мама начинает злиться, да, мама может даже дернуть ребенка за руку, да, и никто ее за это не осудит, но это злость, а что под ней скрывается, да, она может в это время еще высказать ребенку несколько нехороших слов по поводу его личности, да, но что скрывается? Скрывается страх, да, потому что для нее очень важна безопасность. Вот важно научиться понимать, вот эта злость, что под ней скрывается, какие чувства там на самом деле, и что важно, вот чувство — это то, что я чувствую, а что для меня важно, это потребность. И вот когда мы пытаемся помочь детям угадать, что там, да, ты злишься, потому что тебе очень хотелось бы, чтобы мы все честно поделили, для тебя очень честность важна, ты боишься, что тебе не достанется то, что мы сейчас здесь делим. И ребенок, как правило, его отпускают, он говорит: да. То есть мы понимаем, но для того, чтобы научиться понимать его, нужно научиться понимать себя. Поэтому первая тренировка — это, конечно же, про себя почаще думать. Да, ага, я сейчас разозлилась. Почему на самом деле? Что я сейчас на самом деле чувствую? Что для меня важно? Первое экологичное проявление злости, которое мы можем сделать, — это сказать: я сейчас злюсь. И научить детей говорить. Вместо того, чтобы бегать за кем-то, пытаться ударить или еще что-то сделать, портить какие-то предметы, пинать кошку, просто научиться останавливаться, дышать и говорить: я сейчас злюсь. Ведь в этот момент, когда мы злимся, у нас еще происходит выброс адреналина. И его нужно куда-то деть. Вот как часто женщины делают, да, когда злятся, начинают хлопать чем-нибудь, идут мыть посуду, намывать полы. Это да, это с одной стороны хорошо. То есть это то, что помогает нам справиться с адреналином, который у нас появился в крови. Его нужно, это некая энергия, да, которой необходим какой-то экологичный выброс. С другой стороны, при этом важно проговорить все-таки и понять, что я чувствую, потому что иначе мы просто замораживаем и складываем вот эти все чувства, которые потом однажды прорвутся. Один раз мне не понравилось, что дети что-то сделали, я пошла намыла посуду. Второй раз мне не понравилось, ну, например, то, что они не убирают за собой игрушки. Раз, два, три. Я ходила, хлопала, мыла, потом оно как бы все равно вырвется. Так же и детям. Постоянно, если мы что-то не замечаем, что они злятся, или говорим, не злись, хватит рычать, хватит ругаться, хватит топать ногами, прекрати. Мы создаем ситуацию, где мы накручиваем, они однажды все равно, они выплеснут то, что они сейчас вот на себя накратили. Поэтому лучше тогда экологично спросить, ты сейчас злишься, да? Тебе это очень злит, то, что так произошло. И идти этим путем, это гораздо более экологичный путь, чтобы у нас был мир в семье.
Наталья, вот вы привели пример, который, мне кажется, очень характерный, когда мама злится на ребенка, выбежавшего на дорогу. Так вот, мне кажется, что если разбираться со многими случаями возникновения злости, можно прийти к выводу, что часто за ними скрываются самые, что ни на есть, лучшие чувства. Потому что ребенок только видит мамину злость. Но если мама ему объяснит, что я злюсь, потому что за тебя беспокоюсь, тут он уже видит ее любовь, с которой просто она не справилась, когда эта любовь переживала вот такой вот тяжелый период, период опасности перед надвигающейся машиной. Точно так же можно, наверное, и подростку объяснять, когда мама ругает его за, не знаю, прогулы в школе, можно же тоже попытаться объяснить, что я не просто от тебя чего-то требую просто так, а я просто беспокоюсь о твоем будущем. И, наверное, такие разговоры могут помочь, по крайней мере, примириться с теми конфликтами, которые возникают в семье.
Да, только тут есть еще один такой момент, когда мы говорим, что я злюсь, потому что я беспокоюсь, что ты, это может восприниматься в штыки. Лучше говорить, я злюсь, потому что я беспокоюсь, что я. То есть, что во мне происходит, какие мои потребности, да? Потому что если мы говорим ребенку, что я беспокоюсь, потому что ты, я тревожусь, потому что ты, мне страшно, потому что ты, он это очень близко воспринимает на свой счет.
И то есть получается, что мы ответственность на него перекладываем.
Да.
И это, конечно, груз, с которым ребенку не справиться. Он не может отвечать за мамино спокойное состояние, в
за
конце
мамино
концов.
Счастье. Да, ребенок не может сделать маму счастливой. Очень часто дети, которые можно сказать, воспитываются, да, когда мама все время говорит «я, потому что ты», они думают, что я могу сделать свою маму счастливой, если я буду очень стараться. Если я очень-очень что-то буду делать, то моя мама будет счастлива. Но на самом деле, можно ли сделать другого человека счастливым? Нельзя, потому что только сам человек может сделать, может решить быть счастливым, может пойти на этот путь. Но сделать кого-то счастливым, даже если очень стараться, а он не хочет, то это нельзя сделать.
И тем не менее, наверное, семью представить себе такую, в которой не возникает вот такого состояния, которое приводит к гневливым, настоящим гневливым таким реакциям, невозможно. Наверное, это происходит в каждой семье. И что следует за этим? Конечно, бесконечное чувство вины. Вот это, наверное, одно из самых разрушительных последствий, потому что, к сожалению, оно не конструктивно тоже, оно не меняет человека изнутри, оно просто добавляет, так скажем, недовольство собой и, как ни странно, другими тоже. Так вот, а как же сделать так, чтобы нивелировать последствия возникшего гнева? То есть, когда уже домочадцы остыли, когда уже все поняли, что были неправы, стоит ли об этом пойти и честно сказать? Ведь я знаю, что несколько поколений назад вообще мать, попросившая у ребенка прощения, это был нонсенс. Считалось, что это невозможно. Теперь все-таки у нас совсем другое общество, мы совсем по-другому воспитываем своих детей. И вот попросить у ребенка прощения, в принципе, уже любая нормальная мать и любой нормальный отец может. Но это все-таки все еще сложно, и все еще непонятно, в каких случаях это стоит делать. Мало того, родители часто, извиняясь перед своими детьми, все равно начинают с извинения, а заканчивают «но это потому, что ты». И опять-таки получается вот это вот перекладывание ответственности. Как же сделать так, чтобы выход из конфликтной ситуации, состояние после гнева, устранялось наиболее правильно, с правильными выводами?
На самом деле вина – это тоже мешок, похожий на злость. Только мы можем сказать, что вот злость – это мешок, в котором у нас лежат какие-то критические мысли по отношению к другому человеку и еще какие-то чувства и потребности. А вот вина – это мешок, где у меня лежат какие-то критические мысли по отношению к себе и еще какие-то чувства и потребности. А чтобы запомнить, можно представить просто нож, который – злость, направлен на другого человека, критические мысли, а вина – это на себя. И здесь очень важно научиться, прежде чем идти просить прощения, прежде чем что-то делать, просто тоже заглянуть в себя и посмотреть, что скрывается за этим чувством вины точно так же. Что я еще чувствую? Да, заметить эти мысли по отношению к себе. Что я еще чувствую? Что еще для меня важно? Почему? Потому что родители совершают, вот, кроме тех ошибок, которые вы перечислили, есть еще одна. Когда родитель начинает постоянно просить прощения, мама шлепнула ребенка, потом ее стало чувство вины мучить. Она что идет? Она идет просить прощения у ребенка. «Сереженька, прости меня, пожалуйста, я не хотела». И Сережа как бы прощает мать. Получается, мама маленькая, она жертва, а Сережа разрешает ей так с собой, по сути, обращаться. То есть он дает матери разрешение, да, прощает ее. То есть он получается тут большой и старший. Что-то в этом неправильно, в этом случае, в таком поведении. Поэтому тут важно еще то, как мы это делаем. Попросить прощения можно по-разному. И вот эта позиция, когда я чувствую себя очень виноватой, и я иду к своему ребенку, по сути, за прощением, за разрешением, чтобы мне стало легче, вот это неправильно. Я считаю, что сначала мы должны понять себя, да, мы идем к ребенку не для того, чтобы нам стало легче, а для того, чтобы починить отношения. И я считаю, что вот именно это и отличает, вот как мы, да, мы просим прощения, и мы на самом деле миримся, или когда мы просим прощения, потому что вот мне очень плохо. Это, я считаю, не должно быть, ребенок не должен быть донором нашим для того, чтобы вот нам разрешило, теперь у нас все в порядке. А как это сделать, если мы хотим, вообще принцип, да, хороший, если что-то случилось, да, мы, родители, тоже совершаем ошибки. И это хороший пример, когда родитель идет и показывает ребенку, как ошибки эти исправлять. Хорошо подойти и сказать, что вот, Сережа, у нас вот такая вот ситуация произошла, да? И подсказать, опять же, про свои чувства и потребности. Я сейчас, я, конечно, очень разочарована, что я так поступила, да? Мне неловко. Да? Я не хочу так поступать. Для меня важна наша с тобой дружба, наши теплые отношения. Я сейчас ощущаю, что мы из-за этой ситуации мы стали дальше друг от друга. А как тебе, Сережа, да, вот что у нас такое случилось? И это уже какой-то разговор. И даже если ребенок ничего не ответит, то это уже был шаг навстречу и пример для Сережи, как поступать. Потому что если Сережа потом совершит что-то, что ему не понравилось, он может либо бегать за тем, и выпрашивать у кого-то прощения, что абсолютно неконструктивно, либо подойти и на равных вот так поговорить. Я считаю, что это гораздо лучше.
Ну вот все это прекрасно, когда мы говорим о взрослых людях. И, конечно, вы правы, что начинать нужно с себя. И поэтому такая рефлексия, если она происходит внутри взрослого человека, это очень правильно и замечательно. Ну а как же объяснить маленькому ребенку? Ведь злость возникает в самом раннем возрасте. Дети еще в песочнице, хоть их и принято называть маленькими ангелами, на самом деле очень любят лупить друг друга лопаткой, отнимать друг у друга формочки и так далее. То есть, собственно говоря, это нормальная реакция. Это мое. Я буду это защищать. Не трогай, иначе ударю. Видимо, это происходит вот как-то на каком-то очень поверхностном уровне. Это обязательно происходит у всех. Что там происходит в глубине с ребенком, мы, взрослые люди, непросвещенные, не знаем. А вот как же догадаться, какие причины побуждают ребенка поступать зло, и как сделать так, чтобы это перешло все в нормальное потом поведение? Потому что у некоторых детей это проходит, а некоторые, к сожалению, остаются... Ну, просто злыми по натуре, так скажем.
Здесь все зависит от темперамента человека. И каким бы он ни был гневливым, ведь у нас, если мы говорим про, например, поколение людей, то мы можем проследить, что, например, отец очень быстро выходил из себя, дед очень быстро выходил из себя, и мальчик маленький, он не знает, как справиться с той бурей, которая есть у него внутри. И здесь очень важно учить этому, да, и опять же проговаривать, да, ты сейчас злишься, да, твою пирамидку сломали, окей, и показать, как стоит поступать, как стоит делать, учить их другому поведению, чтобы они понимали, ну, это базовое, чтобы они понимали себя, это же очень важно. Мы не сможем никуда сдвинуться, если мы не научим ребенка просто понимать, что с ним происходит, потому что это некая сигнальная система, наши чувства, это некая сигнальная система, которая нам говорит о том, что с нами происходит. Когда мы радуемся, когда нам очень хорошо, значит, вот, да, все в порядке, идем туда, куда нужно. Когда мы начинаем какие-то негативные негативные чувства чувствовать, так называемые, да, отрицательные, то это само по себе просто сигнал, что «а, мне сейчас что-то не хватает». И злость — это реакция на нарушение границ. И она действительно, какие-то дети, они кажутся вообще абсолютно спокойными и не, пули непробиваемые, а есть дети, которые действительно очень быстро заводятся. Это зависит не только от наследственности, но еще, да, от того, как прошли роды, например, как протекала беременность. Невролог, да, иногда, даже не иногда сейчас, а довольно часто, психолог отправляет ребенка для того, чтобы, да, проверили, а что там, есть ли что-то еще, что может вот таким образом влиять на его нервную систему. Поэтому здесь, конечно, и про чувства говорим, но и говорим про то, как можно дружить, как делиться, как поступать. И своим примером показываем, и учим, подсказываем, потому что для детей важно понимание, как жить в этом мире. Они не знают правил. Они пришли, они видят, как поступает мама, как поступает папа, они видят, как ведут себя другие дети в песочнице, другие дети в семье. И поэтому важно научить, важно рассказать, какие правила в этом мире. Они даже сами делают запрос, они хотят, чтобы их научили. И злость ребенка, и вот эта агрессия, она меньше, когда у него больше понимания, что можно делать, а что нельзя, какие правила в семье, в социуме, в школе.
И тем не менее, самый простой способ, к которому прибегают родители, как только наблюдают свое дитя вот в той самой песочнице, о которой мы говорим, это они, конечно, эта мысль родительская, она, собственно, заключена в одном простом посыле. Злость – это плохо. Но получается, что ребенок, который в детстве очень хочет нравиться своим родителям, это он в подростковом возрасте может захотеть поступать так, чтобы родителям не нравиться. И то непонятно, что за этим кроется. А в детстве он очень хочет одобрения мамы и папы. И, соответственно, если ему будут говорить, что злость – это плохо, он, наверное, автоматически будет пытаться ее в себе, ну, в силу возраста, как-то учиться подавлять. Да. Но, значит, получается, что это неверно. С другой стороны, ведь злость – это действительно плохо. Это негативное чувство. Вот как же с ребенком на его таком простом детском языке ему объяснить, что же делать с этой самой возникшей злостью? Именно с чувством, не с его последствиями. Ну да, разрушили пирамидку, ничего, мы сейчас построим новую. И обидчика позовем с собой играть. И дети забудут через 5 минут. А вот именно с возникшим чувством, что с ним делать?
Здесь есть очень такое интересное наблюдение, что как только мы называем эти чувства, как только мы проявляем эмпатию к ребенку, эти чувства ослабевают. То есть когда мы начинаем называть эти чувства, ты сейчас злишься, тебе не нравится, что твою пирамидку сломали. И он чувствует, что вы поняли, он чувствует вот это «да», то ему становится легче, он гораздо быстрее пойдет на контакт. То есть такое правило называется эмпатия до коррекции, то есть связь до коррекции. Прежде чем сказать ребенку, как делать по-другому, нужно посочувствовать ему, проявить эмпатию. Да? И сочувствие и эмпатия – это немножко разные вещи. Когда мы говорим про эмпатию, мы пытаемся дотянуться, понять, что это на самом деле происходит с этим человеком. То есть от сердца к сердцу понять его. Это не значит, что мы согласны. Например, если мы смотрим, как какой-то ребенок лопатой ломает замок другого в песочнице, и то, что мы ему проявляем эмпатию, и говорим, ты сейчас злишься, Сережа, тебе не нравится, что взяли твою формочку, это не значит, что, ну хорошо, Сережа, ладно, ломай дальше, все в порядке. Эмпатия не означает согласие, но это означает, что он понял себя, он понял, что он услышан, и он теперь с большей вероятностью прислушается к тому, что ему сейчас скажет взрослый. Поэтому связь до коррекции. Как быть с этим чувством? Как помочь ему справиться? Называть их, проявлять эмпатию детям. И тогда они научатся. И эти чувства, они угасают. Второй шаг – это когда ребенок учится, вот когда они становятся старше, они уже учатся проявлять самоэмпатию. И в таком случае они уже сами могут себе помогать.
Наталья, у нас осталось совсем немного времени, и хотелось бы подвести какой-то итог нашей беседе. Но вот что я для себя, например, вынесла, что родитель обязательно должен называть все возникающие чувства злости, независимо от того, у ребенка они возникли у него. Он должен озвучивать просто то, что злость возникла, я ее признаю, я ее не отрицаю, грубо говоря. Если злость возникла у ребенка, мы точно так же ее принимаем, мы точно так же показываем, что мы знаем, что такое злость, потому что мы точно так же переживаем иногда злость. Мне кажется, вот это вот как раз уже близко к сочувствию, когда мы демонстрируем ребенку, что и мы тоже так иногда себя ведем. Может быть, не ломаем чужие пирамидки, но как-то по-другому проявляем свою злость. Ну а потом должны быть уже какие-то конструктивные, поданные варианты выхода из этого состояния. И что же тогда нам делать с гневом? То есть до гнева тогда не дойдет?
Не доводить.
То есть все-таки, если мы злость признаем, как вполне себе, ну что же, существующее чувство, с которым нужно работать, то гнев все-таки это то, чего нужно избегать. Правильно я понимаю?
Абсолютно верно. Гнев – это неконструктивное проявление нашей злости. Это то, когда мы разрушительно влияем на людей других, на вещи. И, конечно, это не способ справиться с собственными чувствами, не экологичный. Это способ, но не экологичный. Поэтому, да, если мы учимся работать со злостью, то гнева не дойдет.
Ну что ж, Наталья, спасибо большое. Значит, с чего начали, а тем и закончим. Гневу в доме не место. Спасибо, благодарю вас. Дорогие телезрители, это была Марина Ланская, Наталья Потеха, передача «Учимся растить любовью». И мы прощаемся с вами. До новых встреч.